наше время каждому пришлось стать гибче, чем он был до этого. Если он думал, что он гибкий, то теперь нужно стать в два раза гибче. Меня с британкой связывает очень много. Я сопричастен, мне кажется, наверное, с самого начала. Я даже помню, как я помогал в 2003 или 2004, я не помню, это еще было на Вимотор, наверное, я вот помню, что я помогал носить столы. Мы, собственно, были первыми, кто придумал новую структуру для преподавания веб-дизайна. Это достаточно эволюционное развитие, потому что мы в целом много времени тратим на продукт, постоянно над ним работаем, и тогда работали, и сейчас работаем. То есть это постоянно есть улучшение, и благодаря этому, собственно, продукты развиваются, и мы имеем то, что имеем сейчас.
Всем привет! Это подкаст Британк Talks, и у меня в гостях Никита Обухов, основатель Тильды. Никит, привет.
Привет.
Никит, мы продолжаем наш специальный сезон, посвященный 20-летию британки и всего университета креативных индустрий Universe University в образовании. Празднуем и отмечаем мы его в том числе здесь, на базе подкаста Britank Talks, и продолжаем общаться с нашими выпускниками разных лет. Слушаем их истории, слушаем экспертизу, обсуждаем классные моменты из опыта наших выпускников. Никит, давай начнем. Как правило, я здесь в этом моменте передаю микрофончик своему гостю и позволяю представиться так, как ты считаешь нужным.
Еще раз всем привет. Ну, я не знаю, на самом деле, что добавить. Я Никита Обухов, основатель и руководитель Тильды. Когда-то отучился в британке.
Хорошо. Тогда давай сразу про твой путь в индустрию. У нас нет задачи обсудить все и вся. Есть цель и есть интерес узнать, как ты попал в индустрию в целом. И хронологически мы разделили на несколько таких важных вех, важных этапов. Я знаю, что ты попал в индустрию давным-давно, это еще были нулевые. Можешь ли ты рассказать, чем ты занимался в те времена, кем работал, так, по верхам?
Для справки. Начал я работать с 2000 года. Я как бы пошел в университет, но это был технический университет. То есть я по образованию вообще, по-первому, у меня высшее образование – это инженерное образование. По факту разработчик. Но мне нравился дизайн, и поэтому я, собственно, с 2000 года увлекся и работал. Не то, что увлекся, а работал как дизайнер. Подавляющее большинство проектов я делал как... Это было связано с интерактивным дизайном. Почему я в данном случае использую слово «интерактивный дизайн»? Потому что это были не только веб-сайты, но это и были... В тот момент была популярная технология Flash. Мне она нравилась из-за того, что она позволяла комбинировать как дизайн, так и программирование. То есть это все в одном. Сейчас этого технологии уже не существует, но тогда она была достаточно популярная. И мне в целом нравилось то, что тогда можно было на ней делать. Мы делали там мультимедиа-презентации, какие-то интересные сайты, которые не ограничивались. То есть они были не столь юзабельные, столько их задача была немножко впечатлить. Так, ну, дизайн вообще, в принципе, что такое дизайн, что такое интерактивный дизайн, само понятие на тот момент развивалось, вот никто не понимал, что делать, все как-то делали, как-то экспериментировали, а сейчас уже стало понятно, что это к чему, ну, вообще в целом индустрия, мне кажется, устаканилась. А тогда это было больше эксперимента. Меня это увлекало, соответственно, до британки я по факту там 6 лет уже достаточно активно работал. У меня уже было портфолио, то есть я пришел учиться-то не с нуля, то есть это не там, если что, у британки там много направлений, которые есть, то есть это относится к блоку курса для повышения квалификации. Вот, мой назывался визуальная коммуникация, курс подготовки арт-директоров. Отвечая на твой вопрос, я занимался, собственно, дизайном и работал в дизайн-студиях и работал как фрилансер.
Ты еще в предыдущих своих публичных интервью и подкастах назвал еще это коммерческое творчество. Мне очень понравилось это выражение. Это ты имел в виду как раз, по сути, это фриланс, да?
Если зацепиться и раскрыть это понятие, то, наверное, сейчас, мне кажется, дизайн более прагматичен из-за того, что сам интерактивный дизайн формировался только, то в нем было больше эксперимента. И, естественно, это в любом случае это был коммерческий дизайн, то есть за него платили деньги. То есть у тебя есть заказчик, который платит тебе деньги. То есть у тебя есть задача как-то самовыражения. То есть сейчас мы уже как бы больше понимаем о том, что дизайн должен быть полезен, и вот это все. А тогда это было больше, не знаю, больше или меньше, но в любом случае какая-то часть самовыражения, она явно, дизайнер, я имею в виду, она явно достаточно сильно присутствовала. Вот, поэтому это было такое больше экспериментальное время, вот, когда сама индустрия интерактивного дизайна только формировалась. Что это такое вообще, в принципе, значит, по каким это правилам оно живет, какую пользу приносит.
Я Никита, вот ты говоришь про то, что это было время экспериментов, да, то, что индустрия только формировалась. Правильно ли я понимаю, что вместе с таким первым развитием индустрии формировался еще сам клиент? То есть бриф клиента сейчас и бриф клиента 20 лет назад, наверняка это разные вещи. Можешь ли ты что-то вспомнить? В чем для тебя эта разница, да? То есть срез брифа тогда и срез брифа сейчас. Вот насколько вообще поменялась эта история? Насколько поменялся формат этой встречи, скажем так, первый?
Вообще это связано с тем, что есть некий перелом. То есть вот я и следующее поколение, оно, мне кажется, относится уже к людям, для которых визуальная культура, интернет в целом, компьютер, простите за слово, компьютеры, это часть жизни, вот, и часть повседневности. А предыдущие все поколения для них это было новое. Имеется в виду, что то поколение, у них юность, наверное, она была без компьютера, без IT, без интернета. То есть для них это некое такое приобретенное знание. А мне где-то у нас, мне кажется, это вот на стыке появилось и дальше. Это я еще к чему? К тому, что сейчас классно работать, мне кажется, дизайнером, потому что сама визуальная культура, она достаточно хорошо проникла в принципе, в повседневную жизнь. И сейчас у многих людей есть априори понимание хорошего вкуса и то, как должен выглядеть удобный сайт, что на нем не должно быть дичь. Ну, понятное дело, что люди разные, и всегда есть вкусовщина какая-то, но в целом, мне кажется, сейчас намного лучше у масс, и, в принципе, я говорю про массу, не про специалистов, а про массу, потому что именно бизнес является заказчиком дизайна. У обычного человека, у него в целом уже есть хорошее чутье, он в целом неплохой заказчик. Кстати, это сейчас и проявляется и в работе у тех же самых разработчиков. Вот можно обходиться, в принципе, даже без дизайнера, потому что в целом разработчик и так понимает, что такое удобный интерфейс, что неудобный. Ну, то есть ты его как бы можешь корректировать, конечно же, но в целом базовое понимание, оно как бы уже есть, потому что ты взаимодействуешь, как бы сейчас в целом все там, приложения, сайты, они имеют хороший интерфейс. А тогда это, к сожалению, не было. Тогда был, в принципе, интернет в новинку, вот, поэтому было достаточно долго, мне кажется, до 2010 года приходилось, к сожалению, спорить с заказчиком и находить своего, так сказать, заказчика, вот, который тебя понимает и с которым ты не будешь тратить много сил на согласование, хотя это всегда было, конечно же, это такая типичная история, когда ты что-то делаешь, а тебя не понимают. Но на тот момент это было сложнее. Было менее сложнее, когда ты делаешь достаточно корпоративный дизайн, к нему достаточно быстро все привыкли, мне кажется, там году в пятом уже все примерно устаканилось. Вот. А какой-то более творческий, так сказать, дизайн, вот, или какие-то более смелые, там как бы приходилось, пока ты сотрудничаешь с человеком, еще и обучать его, так сказать, за свой счет, повышать его уровень насмотренности. Разные механики там использовали, как-то пытались это хакать. Но, тем не менее, так в экспресс-режиме объяснять человеку, что же значит, что, как нужно делать сейчас. И, конечно же, если ты хороший дизайнер, хороший специалист, то у тебя есть выбор не работать совсем с людьми, которые тебя не понимают, но и не могут. У меня, к счастью, такая возможность была. У меня не было никогда вопросов, с кем работать. Забавная история, я сейчас ее почему-то вспомнил. Я работал в одной дизайн-студии, мы делали презентацию для завода УАЗ. То есть мы согласовывали, презентовали все отдел маркетинга, правильно, вот. И там была смешная история, что человек говорил, что, типа, ребят, добавьте, пожалуйста, градиент на задний фон. Говорит, почему? Ну, там же красиво все, вот белый фон, есть такая вот минимализм, там, типа, красивые фотографии машины. Вот человек говорит, что, типа, ну, меня не поймут, у меня, типа, как будто бы это место не задизайнено. То есть нужно, так сказать, не оставить пустого места, да, потому что если ты оставил пустого места, то, значит, что-то здесь не доработано. Ну, вот это, мне кажется, хороший показатель того, как в тот момент люди думали. Вот. Сейчас такого нету, слава богу. Вот тогда это было, ну, типа, нормально абсолютно.
Люди хотят больше всегда. Мы здесь, кстати, общались несколько выпусков назад с другой нашей выпускницей, выпускницей архитектуры школы Марш, она светодизайнер. У нее была похожая история. Она все время рассказывала, что клиенты даже уже не так давно, не 20 лет назад, а там 5 или 10, они все время хотят что-то задизайнить. Они хотят красный свет, неоновые лампы, как у экзибита, максимально поставить монитор себе в автомобиль. Двигаемся дальше. Британка, в какой момент ты понял, что все-таки надо пойти повысить эту квалификацию? В какой момент ты понял, что тебе нужен апгрейд?
Я, мне кажется, заметил, что я стал повторяться. Во-вторых, мне кажется, что я инстинктивно заметил ту работу, которую я делал. Мне кажется, что она слегка однотипно. То есть я достаточно неплохо набил руку в, так сказать, вот в коммерческом дизайне. Мне хотелось дальше, наверное, самовыражение какого-то немножко чего-то более творческого. Ну и захотелось, наверное, какой-то больше, наверное, какой-то теории, какого-то более комплексного подхода к этому. Потому что если проследить развитие специалиста, то там, первый путь — это когда он идет через университет, ну, через какую-то образовательную платформу. То есть он нет опыта, он идет, получает вот это фундаментальное знание, а дальше он там работает, не работает по профессии, это уже дело второе. Вот. А в все, что связано с IT, там очень часто встречается, что ты просто начинаешь кодить, например, дома, и можешь там даже ну, не учиться. Это, в принципе, нормально. То есть ты можешь зарабатывать деньги и быть хорошим разработчиком. И не учиться. Вот. То же самое с дизайном. Ты можешь просто там освоить, грубо говоря, Photoshop, Figma, неважно что, вот, начать делать, себе платить деньги, ты даже уже можешь никогда даже ничему не учиться и делать хороший дизайн. Это норм. Но я для себя это формулирую, как бы другим это тоже это типа борьба с инструментом. То есть, когда ты борешься, то есть осваиваешь некий инструментарий просто. Вот это такая длинная фаза, мне кажется, она длится примерно как раз. Ну, в моем случае это получилось, наверное, лет 5. Вот я понял, что у меня ну, есть некий такой же потолок, который я достиг. То есть я умею все делать, мне платят деньги, мне в целом норм, но вот дальше, что делать дальше? Соответственно, это, мне кажется, логическое развитие специалиста, когда он задается вопросом, окей, инструментарий я овладел, у меня какое-то базовое есть, хочу что-то идти куда-то дальше, и, соответственно, вот либо есть какая-то теоретическая база, которую он приобретает, либо это приобретается за счет общения с другими просто коллегами, так сказать, вот, кто работает в этой индустрии.
Круто. Смотри, ты уже говорил, да, то, что сильные составляющие обучения в Британке, в том числе, это нетворкинг, творческая среда и сильный куратор. Вопрос такой, что ты забрал с собой после обучения? То есть это, может быть, какие-то знания, навыки, новые кейсы в том же портфолио. Что было не самым очевидным, но ценным для тебя результатом?
Меня с Британкой связывает очень много. Я сопричастен, мне кажется, наверное, с самого начала. Я даже помню, как я помогал в 2003 или 2004, я не помню, это еще был навигатор, наверное, я помню, что я помогал носить столы такие. Ну, поэтому давай я перечислю, наверное, плюсы, ну и вообще какие-то штуки, которые мне запомнились. Как ни странно, мне понравилось пространство. Мне кажется, что Саша Абрамов и его коллеги, кто работал над дизайном интерьера, я, к сожалению, забыл фамилию парня, кто работал над дизайном интерьера, они молодцы. И создали в Москве по уровню дизайна очень достойное пространство. Вот. Мне кажется, пространство, оно на самом-то деле развивает. Мы даже недавно вот обсуждали с женой, знаешь, такую вещь, насколько лестница на второй этаж развивает ребенка или нет. Вот есть люди, которые выросли в квартире, а есть люди, которые вынесли в доме, у которых есть лестница на второй этаж. Вот интересно, лестница на второй этаж, она развивает тебя или нет? Ну, ты понимаешь, да, что у тебя не плоская, а как бы есть постоянное движение вверх-вниз, и вообще это крупная моторика, вот это все. Короче, пространство, оно вдохновляет. Просто тебе нравится находиться в этом. И для меня, мне кажется, это было классно. Вот. Мне нравилось. Я с улыбкой, с удовольствием вспоминаю это пространство. Во-вторых, это люди, с кем я коммуницировал, чтобы, ну, типа, как-то понимали, я не очень воспринимал своих преподавателей как вот некие, значит, преподаватели, которые там недостижимы, и он, значит, на кафедре, значит, дядечка 80 лет, и он там, и где-то я. Ну, то есть, естественно, я стараюсь выдерживать дистанцию, потому что есть роли ученик-преподаватель, но в целом для меня было просто приятно общаться, смотреть на классных людей, которые старше меня, потому что, мне кажется, сейчас уже есть хорошие школы, где есть и преподаватели мужчины, и женщины. Вот в моем детстве, особенно в школе, большая часть в школе это в основном были женщины. Если это преподаватель мужчина, то это трудовик, физрук. Трудовик может быть норм, физрук, ну, не знаю. Вот, ну, в общем, мне кажется, ты понимаешь, про что я говорю. Вот. А когда ты видишь перед собой хорошего, ну, типа, стоящего профессионала, ну, вообще, в целом, человека, который чего-то достиг, и он тебе нравится, да, то есть, мне кажется, это тоже вдохновляет. То есть, ты видишь интересных людей, и мне кажется, это тоже... Мне, во всяком случае, тогда это отложилось, и я для себя такой поставил галочку, типа, ну, мне нравится, короче. И третье, это, наверное, ребята. Мне кажется, у нас вот моя группа, она прямо каждый классный. И мы до сих пор, на самом деле, встречаемся, и я встречаюсь с ними намного чаще, и мы, ну, дружим с кем-то даже больше, дружим. Ну, короче, понятно, с одними ты больше поддерживаешь отношения, с кем-то меньше. Хороший вопрос. Если там у кого-то такие же теплые отношения, как и у нас сложились в группе, но у нас прямо, это, на самом деле, заслуга некоторых людей, которые там собирают как-то и вот поддерживают тоже у нас отношения. И если они есть или нет, это тоже как-то повезет. Но у нас вот повезло, и те ребята, с которыми я учился, стали, так сказать, достойными людьми и уважения. Я, прости, иронизирую, но тем не менее мне этот опыт очень приятен и классно, что вот я как-то отучился с этими ребятами, и мы поддерживаем эту связь, и для меня это тоже ценно. Сейчас, мне кажется, британка не практикует такую штуку, а раньше это были поездки, я ездил раза два, наверное, или три, я сейчас уже забыл, но в Лондон, и была поездка, мы там ходили на разные экскурсии по дизайн-студиям, в принципе, у нас были какие-то проработанные карты, я помню, нам давали, где нужно было пройтись по галереям современного искусства, еще по каким-то интересным местам. Я помню, что это мы ездили это в марте, это была поездка, и это одно из самых ярких, вот связанных с путешествиями, одно из самых ярких и запоминающихся воспоминаний, когда группа единомышленников, вот твои друганы, так сказать, мы очень весело проводили время. То есть ты едешь на неделю со своими друганами, не один, вот, а ты просто ходишь по городу, он тебе очень нравится. Это сейчас как бы дистанция между Лондоном и Москвой, она сократилась. У нас очень много хороших творческих пространств, много кафешек. Вот. На тот момент это было, конечно же, некий был голод, и на меня это тогда произвело очень сильное впечатление. И это классно, то, что ты не один, ты изучаешь и как-то погружаешься, а у тебя еще, то есть ты идешь, встречаешь просто на улице своих ребят, но которые тоже просто вот ты, они исследуют, и ты исследуешь, и вы где-то там случайно пересекаетесь, потом вечером идете, живете в одном хостеле супер большой бандой, вот, и потом идете в паб, гуляете по набережной супер-мега-толпой, 30-40 человек, вот, это было весело.
Следующая остановка «Фанки Панки». Расскажи про «Фанки Панки». Это твоя первая студия, правильно?
Да, это первая и единственная дизайн-студия. То есть это было, в принципе, такое логическое развитие моего фриланса, наверное, когда это превратилось все в дизайн-студию. Не знаю, что про нее рассказать. Сейчас ее, естественно, не существует. Делали классные проекты, вот, старались делать крутой дизайн, получали какие-то награды. Мне кажется, у нас много кто ориентировался при условии того, что это всегда была такая бутиковая история. У нас всегда работало не больше там 4-5 человек. Ну, понятное дело, мы там еще активно сотрудничали там с иллюстраторами, с видеодизайнерами, еще с кем-то. Но, тем не менее, то есть это была такая достаточно близкая история. И это было, наверное, применение и развитие меня как творческой единицы, вот, уже по-взрослому.
Вот как раз хотел уточнить, что значит бутиковая история, что это значит, потому что я прям не пойму.
Мне кажется, это не мой термин, он периодически используется. Он обозначает то, что у тебя, смотри, дизайн-студия – это рынок услуг. То есть у тебя есть заказчики, и, собственно, суть существования дизайн-студии – зарабатывание денег. У тебя есть клиент, который приходит, ты выполняешь работный заказ, собственно, расплачивается с тобой и уходит. Ну, там, кто-то остается, может быть, на поддержку, но тем не менее. Есть это бизнес. Бизнес, на самом деле, достаточно тяжелый. Там есть вопрос там, масштабирования, зарабатывания все больше и больше денег. У тебя есть проекты, которые считают окупаемость, у тебя есть поток клиентов, у тебя есть человек-часы. В общем, это классический бизнес. И для того, чтобы тебе выживать, у тебя практически обычно не бывает никакой специализации. Она бывает, конечно же, но это не так часто встречающаяся история. И у тебя сама суть, собственно, существования дизайн-студии в зарабатывании денег. То есть ты продаешь, меняешь человека часы на деньги. Я сейчас, может быть, сказал немножко унижительно, но ничего плохого в данном случае. Это просто, ну, как это работает. Как устроен рынок дизайна на заказ. В нашем случае это было больше персонализация, то есть если там у тебя дизайнеры меняются, приходят, уходят, менеджеры приходят, уходят, то есть ты просто такой конвейер, который объединяет неких людей, которые делают работу на заказ, а ты как бы являешься таким администратором, ну, как владелец дизайн-агентства, вот, то бутиковая дизайн-студия предусматривает, часто там есть какой-то либо основатель, либо там пара основателей, вот, которые там работают всегда. Это не бизнес как таковой, то есть когда ты вот зарабатываешь на разнице, ты нанял дизайнера и заработал на марже, который ты продал дизайнеру. Ты сам часто, ну, как бы зарабатываешь, у тебя есть некие такие коллеги, которые тебе помогают драйвить этот процесс. В формате бутика имеется в виду, что ты работаешь не на масс-маркет, то есть ты понимаешь, что там какие-то клиенты нет для тебя, потому что ты либо просто по объему не потянешь слишком сложно, либо он тебе просто неинтересен. У тебя есть какое-то позиционирование на рынке, и к тебе приходит клиент, который, ну, больше хочет именно, чтобы именно ты это сделал. То есть не просто кто-либо, а вот он каким-то образом либо тебе доверяет, либо у тебя есть какой-то подход, за которым приходит. Соответственно, там обычно масштаб выполненных работ, он меньше. Масштаб, в смысле, это количество, простите, вот, количество работ. То есть там не 100 в год, а может быть, там, например, 20 там, или 10. Но чаще всего из-за того, что костяк, он меньше текуч, и, собственно, там как бы владелец, он же основная сила, качество достаточно высокое получается. Вот в данном случае это высокое качество, низкая пропускаемая способность по количеству заказов, наверное, так. И ценник есть, ну, там, низкий ценник, есть высокий ценник. Это, наверное, ближе к высокому ценнику. Наверное, вот так бы я мог это расшифровать.
Двигаемся дальше, очень хорошо идем. Смотри, немножко хочу сделать шаг в сторону и попытаться понять, как выглядела индустрия вокруг твоего агентства, да, вокруг Funky Punky. Можешь ли ты обрисовать, там, может быть, с помощью каких-то имен, может быть, с помощью каких-то проектов, может быть, с помощью других агентств, известных кейсов, как выглядела индустрия дизайна, да, то есть здесь 15 лет назад вокруг вашего агентства.
Давай так, давай поговорим про образование вообще. Что такое интерактивный дизайн? До, наверное, 2010 года это тоже такой эксперимент. Каждый себе видел по-разному то, как нужно учить интерактивный дизайн. Вот. Часто встречались курсы там, под веб-дизайном подразумевался, что ты умеешь верстать, типа HTML, CSS. Вот. Кто-то это продавал владение фотошопом под курсами веб-дизайна. Соответственно, какое-то там обучение базовой теории, там, композиции, к примеру, там, шрифтам, типографике, этого не было, ну, от слова совсем. Почему? Потому что в целом не было специалистов, кто бы в этом понимал. То есть были отдельные ребята, которые понимали графический дизайн, и у них все было хорошо, и индустрия графического дизайна существует давно, и там как бы все хорошо с этим. И был веб-дизайн, там было больше про технологии, мне так кажется. И были редкие ребята, которые понимали то и то. И, соответственно, мне кажется, наверное, с 2009-2010 года, мне кажется, в 2010 году примерно, вот произошел вот как раз-таки, когда уже появилась новая волна дизайнеров, именно теоретические знания, они начали просачиваться, прям просочились уже, я бы, наверное, так сказал, в веб-дизайн. И тогда начался бустинг именно самой профессии. Мы отказали со слова веб-дизайн, появился UX-UI-дизайн, терминология. Потом, значит, это все развилось до продукт-дизайн, потом появилась все куча еще механик, то есть это все потом такой взрывной достаточно рост произошел. Но и мне вот приятно в том числе, потому что у меня был опыт, собственно, преподавания, у меня был свой курс в Британке, интенсив, точнее, который я делал со своими коллегами и друзьями. Когда мы его формулировали, мне кажется, он запустился в 2011 году и просуществовал, наверное, года 4. То есть он был с летом и зимой, проходил по 9 дней, если не ошибаюсь. И мы, собственно, были первыми, кто придумал новую структуру для преподавания веб-дизайна. Уже мы туда принесли краски все механики, там дизайн мышления, какие-то типографику, композиции, какие-то были работы там, с модбордами, со скетчбуками мы клеили. Ну, то есть, типа, вот приносили все, что было до этого в графичном занятии, механики обучения, вот, и вообще в целом сферы знаний. И мы могли это уже поженить, так сказать, и объяснить. Вот. И мне кажется, наш курс краски был вообще в первый, кто это сделал. Мне не очень сейчас хочется говорить о том, что кто был первый, кто второй. Нам не было откуда его копировать, поэтому мы его придумали. Вот таким образом. И по факту вот то обучение, которое есть сейчас, которое я вижу вообще в целом в курсе, и то, как подходит к этому, вот ничего не поменялось. И это классно, что мы угодили. Ну, там появились новые какие-то штуки, которые просто когда на тот момент его не было. То есть это уже не с графикой связано, а больше с менеджментом и вот с продуктологией. Тем не менее, основа, так сказать, обучения, ну, и инструментарий поменялся, то есть появилась Figma, появилась Tilda, простите. Да, тогда это был Photoshop, Illustrator там какой-то, вот. И это круто.
Мы знаем, что Tilda появилась как отдельный стартап в 2014 году, но при этом мы знаем, что когда-то изначально Tilda была внутренним инструментом вот как раз-таки в Funky Punky. Можешь ли ты сейчас вот так по верхам выделить какие-то основные этапы в развитии Tilda?
Вообще идея Tilda — это блочная механика, то, что можно не брать не готовый шаблон, который был до этого, то есть все конструкторы сайтов или WordPress, что-то еще, он тебе предлагал: выбери, пожалуйста, шаблон, и, собственно, вот у тебя есть поле для редактирования текста, в серединке идет текст, а вот все, что ты слева-справа, ну, ты еще можешь пункты меню менять. Все, что остальное, ты менять не можешь. Собственно, достаточно ограничено. Это вот на тот момент, что было с CMS-ками, была потребность как-то внутренне презентовать работы на своем сайте. Мы тогда начали упаковывать кейсы в какую-то интересную подачу, и для этого нужна была какая-то механика, чтобы, ну, типа внутренняя админка для того, чтобы все делать. Вот таким образом появился, я ее закодил, собственно, и она долгое время жила для того, чтобы просто поддерживать наш сайт-портфолио. Кейс сделал не я, а менеджер, и вот благодаря вот такой гибкой админке вот у менеджера появилась возможность, и он мог, собственно, работу, которую мы закончили, упаковать в какой-то кейс с классной версткой, с классной, ну, типа, подачей. Это, наверное, с, если не ошибаюсь, 2009-2010 год. Потом я понял, что уже достаточно поработал в рамках агентства, в рамках дизайн-студии, вот, и пора бы переключаться на какой-то продукт. И с, наверное, 2013-2014 год это было как раз этап кодинга, активного кодинга, чтобы что-то появилось как продукт именно. Вот, вот он вышел осенью 2014 года, то есть появился сам продукт. Вообще, в целом, развитие Тильда, оно эволюционное. Вот у нас таких прям вот суперскачков, когда они связаны с тем, что как выходил какой-то новый инструментарий, так сказать. Но вот в целом это достаточно эволюционное развитие, потому что мы в целом много времени тратим на продукт, вот постоянно ним работаем, и тогда работали, и сейчас работаем. То есть это постоянно, постоянно, постоянно есть улучшение, 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 и благодаря этому, собственно, продукты развиваются. И мы имеем то, что имеем сейчас. Из интересных вех, это, по-моему, в 2016 году вышел ZeroBlock, то, что тоже как бы определил, если до этого была претензия о том, что блоки, конечно же, хорошо, вот, типа, я не профессионал, и мне супер это подходит, но если я дизайнер и хочу сделать свой уникальный дизайн, то на блоках этого не сделаешь. Соответственно, в 2016 году появился ZeroBlock, который разблокировал вот эту штуку, и сейчас можно абсолютно, если ты дизайнер, и у тебя есть какие-то видения свои, какие-то идеи, ты можешь рисовать свой дизайн на сайте то, как тебе хочется. ZeroBlock очень прекрасный инструмент, там много функционала, можем делать местами анимацию, различные есть механики, вот, и, собственно, он полностью сейчас практически покрывает все креативные запросы, которые тебе есть, ну, все, что ты хочешь. Потом дальше там появлялись различные инструментарии, у нас появилось для каталог товаров, для создания больших интернет-магазинов, появился личный кабинет, и это я сейчас не упоминаю о том, что мы постоянно там развивали свою библиотеку блоков, делали различные, там, двигались от простого к сложному, потому что у нас есть блоки суперпростые, просто картинка посередине, понятное дело, там с ним ничего не изменилось, но со временем появлялись какие-то суперзамороченные блоки, которые можно, знаешь, вынести просто и сделать отдельный стартап. Это будет отдельный стартап, а для нас это просто один блок какой-то. И, наверное, для себя я, наверное, отмечу, потом совпало это, наверное, с пандемией, когда мы накопили уже громадное количество, чтобы вы понимали, сейчас в Тильде громадное количество пользователей. Это настоящий хайлоуд, настоящий, ну, то есть это очень много пользователей. И мы постепенно начали трансформировать команду из компании, которая быстро-быстро-быстро бежит и создает что-то новое постоянно. Нам пришлось уже чуть-чуть немножко замедлиться, потому что появилась просто тупо необходимость вводить какие-то внутри компании процессы, просто рефакторить то, что уже было сделано. Объем информации выросли, технологическая, она уже стала намного сложнее, чем была в начале. Ну, просто это, вот если Adidas, он выделяет, значит, проблемы нормальные и ненормальные, да, это нормальные проблемы для компании, на продукт, который есть спрос, и, собственно, это органические проблемы, это проблемы роста. Вот, и мы теперь нам уже нужно решать и делать новые фичи, и оптимизировать то, что уже есть, чтобы это просто хорошо работало. Ну вот мы сейчас, наверное, на этом этапе. Вот, плюс к этому еще подключается, естественно, даже не только есть фокус на продукты, и еще также фокус есть на команду. Вот опять-таки Алиса говорит про то, что есть внутренний и внешний маркетинг, то есть усилия команды, которые тратятся, есть усилия команды, которые тратятся на продукт, но в какое-то время начинает из-за того, что команда растет, чтобы это все поддерживать и дальше развивать, она просто, ну, типа, становится все больше и больше, и одновременно с этим появляется еще и процесс развития самой команды. Вот сейчас у меня еще, помимо развития продукта, у меня есть отдельный процесс, это построение, структурирование компании и команды для того, чтобы она была устойчивой. Там тоже есть своя механика, это не про дизайн, это больше про, ну, вот я сейчас три раза использовал слово «Adidas», вот я, если кто-то слышал каноническую книжку, вот, то там, я думаю, что поймет, там есть этапы развития организации. Вот мы, собственно, там к одному этапу вот, подошли.
Лично от меня короткий вопрос. Ты помнишь, когда появился генератор UTM-меток ваш?
Господи, а почему ты про него вспомнил? Для нас это такая микроскопическая штука, не знаю.
Для вас микроскопическая, а для меня просто вообще волшебная. Я понимаю, что таких продуктов существует много, да, то есть, ну, генераторов огромное количество, или бери вручную и делай. Но очень удобный. Вот вообще, я обычно, когда... Респект вам за... Ну, не знаю, почему-то даже, знаешь, когда приходят в команду новые люди, и они еще, допустим, никогда этим не занимались, не отличают Source, Medium от кампейна, вот, всегда очень удобно скрин сделать, там, прописать нужные штуки вот именно из вашего генератора. Очень, короче, как-то удобно.
Ладно, видимо, у тебя специализация работы такая, которая тебе требуется, да. Это очень интересно, что разные люди по-разному используют их для каких-то... То есть, например, есть... предприниматели, маркетологи, для них очень важна блочная механика, потому что для них это магия, что они могут сделать самостоятельно, без дизайнера что-то, опубликовать, это будет работать, это будет классно, вообще предвосхищает ожидания. Для кого-то маленькая штука, ты рад, что она есть, ну, классно, вот. Для дизайнера, я ожидал там, типа, когда появилась там степ-бай-степ анимация, потому что это такая очень крутая механика. Вот. Ну, окей. Если что, у нас есть генератор политики конфиденциальности. А, тебе нет?
Ну что, мы хронологически дошли до времен, которые можно назвать кризисными, я имею в виду с 2020 по 2023. Скажи, пожалуйста, испытала ли твоя команда какие-то проблемы за эти 3 года? И приходилось ли в это время быть гибкими? И если да, то в чем?
В наше время каждому пришлось стать гибче, чем он был до этого. Если он думал, что он гибкий, то теперь нужно стать в 2 раза гибче. Но если меня спрашиваешь, есть ли у нас проблемы, конечно, есть, полно. Пытаемся ли мы под них адаптироваться? Конечно, пытаемся. Есть много демотивирующих вещей. Вообще, в целом, у нас, конечно же, изменился формат работы. Все-таки, как ни странно, мы работали, все привыкли до 2020 года, привыкли работать в офисе. Вот. И вообще, в целом, сложные продукты, их удаленки достаточно сложно делать. Потому что очень много личного общения, ну, что-то приходится на пальцах объяснять, и в онлайне это делается менее эффективно. С пандемией, понятное дело, нам всем пришлось перестраиваться на удаленку. В целом мы прошли этот этап, но, конечно же, это отражается на процессах. Приходится много времени тратить, опять-таки, не только пилить продукт, но и пилить процессы, как это все, чтобы мы все работали. Последнее то, что все события, это, конечно же, все в жутком стрессе, это также отражается на продуктивности, на производительности, когда ты просто думаешь больше, ну, по-разному. Кто-то там больше взрывается в работу, чтобы не замечать какой-то психологический информационный фон, который есть вокруг. Некоторые теперь, значит, находятся в разных, не просто там типа дома, но все в Москве, но и в разных странах. Вот, и тоже разные часовые пояса. Стресс связан с переездами, с обустройством. У кого-то там какие-то происходят личные драмы. Ну, блин, мне кажется, это так сейчас у всех. Чего что-то говорить? Не буду ничего говорить по этому поводу. Что нам мы со своей стороны делаем? Ну, вот постараемся, наверное, как-то адаптироваться под этот процесс, потому что, ну, просто ничего другого не остается делать. К сожалению, жалко, что это приходится, ну, вот, преодолевать какие-то препятствия, не просто работать, а как-то много уделять внимания просто на то, чтобы просто работать. Да? Вот. Ну, спасибо ребятам, что все-таки все равно как-то стараются подстроиться, найти как-то, собраться, найти какой-то правильный формат взаимодействия, перестроиться под новый формат взаимодействия.
Хорошо, смотри, нас могут чисто теоретически сейчас слушать дизайнеры, может быть, арт-директора, может быть, владельцы продукта. Можешь ли ты по своему опыту назвать каких-то 2-3, но не очевидных навыка, которые сейчас вот этим людям на входе в индустрию или во время просто их работы текущей, может быть, это уже какие-то медлы, дать каких-то 3 неочевидных навыка?
Я, признаться честно, ничего хорошего посоветовать не могу, потому что достаточно абстрактный вопрос, и давать абстрактный ответ очень тяжеловато. Я могу просто из своей практики, то, что я в последнее время замечаю, вряд ли это будет полезно вышеуказанным твоим людям. Хотя нет, хотя может быть полезно. Есть такое понятие, как культура труда, и оно, помимо того, что ты можешь делать чисто практически, ну, там, нарисовать классный логотип, либо там каллиграфию умеешь делать, либо интерфейс какой-то зафигачится. Очень важно то, как ты работаешь в команде, такой банч навыков, как работать с командой, как приходить в новый проект, как эффективно им работать, как эффективно коммуницировать с людьми, я называю подкультуру труда. Ну, просто, короче, если это, например, руководитель, мне просто по-разному, ну, вот я могу сравнивать, как разные люди могут по-разному работать. Вот. Например, новый человек приходит, и мне очень нравится, когда, например, есть механика, когда человек репортит тебе просто в телеге, что он сделал за день. Это не то, что, типа, обязательно нужно делать, просто это кажется, что, ну, здорово. И здорово, когда человек приходит и начинает это делать, вы между с ними не договаривались, а он это просто делает, и ты такой думаешь, о, класс, ну, типа, есть какая-то такая галочка, что мы на одной волне. То же самое, как мы должны решать конфликты, как мы фасилитируем онлайн-встречи. Кто-то может перебивать, кто-то может hands-out Google Meet спросить, вот, поднимать руку. Кто-то юзает Мира, например, и использует голосование точками. Кто-то просто начинает холиварить. Вот это все, вот, то есть как человек работает, насколько он обязателен, насколько он сам себя может менеджерить. Также это, например, относится к психологическому состоянию. Может ли человек, то есть он либо это выливает в команду, в свои проблемы, либо он сам понимает, что он, ну, что-то у него сейчас происходит сложное, и он с этим пытается как-то разобраться, либо самостоятельно, либо прибегает к помощи каких-то специалистов, ну, просто консультации, да, проходит. Это тоже ценно, насколько он несет свои личные какие-то штуки в команду. Вот это все я вот в своей терминологии понимаю как культуру труда. И мне кажется, и во всяком случае я сейчас это ценю вот, в людях.
Очень классно, что ты привел в пример такие детали. Я, кстати говоря, тоже человек деталей. Очень люблю такие вещи, там, не знаю, как сейчас появились отложенные сообщения. Они позволяют как раз вот вписываться, мне кажется, в эту культуру. Классно, детально. Спасибо большое. Никит, у нас 20-летие, и мы здесь записываемся с выпускниками. Расскажи, с кем бы ты записал подкаст?
Спасибо за вопрос. Мне кажется, очевидно, нужно записывать подкаст с Сашей Абрамовым. Я бы сам с удовольствием его послушал бы. Собственно, тот человек, который придумал британку и сделал. И с Леонидом Фегиным, мне кажется, также было бы, стоило бы неплохо записать, потому что очень неординарный и интересный человек, и явно его было бы тоже интересно послушать. Да, людей много достаточно. Вот. Мне кажется, в британке поработало и поучилось, или в той или иной степени училось и работало. Ну, короче, неважно. Было сопричастно достаточно много людей из индустрии. Вот. Поэтому тут, знаешь, можно много фамилий людей перечислять. Вот. Вообще я хочу сказать, что вот ты меня не спрашиваешь про этот вопрос, а я тебе в ответ скажу, даже без вопроса, короче. Вот. Здорово, что это учебное заведение появилось. Мне кажется, через него прошло много людей в той или иной форме, и оно на многих оказало какое-то влияние. Вот. Ну и в том числе в целом, как само явление, оно достаточно было на тот момент, когда я там был сопричастен к этому. В целом, на тот момент люди старались сделать свою работу качественно, вот, и организовывать и с точки зрения преподавания, учебного процесса, чтобы было интересно и полезно, вот, и с точки зрения административного, чтобы было, типа, само место, чтобы оно было вдохновляющим, я бы так, наверное, назвал. И классно, что вот такое явление у нас есть.
Никит, спасибо тебе большое. Ясно, четко, коротко, с деталями, воспоминаниями. Было очень приятно с тобой пообщаться. Я желаю тебе всего крутого.
Спасибо тебе за интервью. Пока.
Это был подкаст «Британк Токс». Пока.